Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 30-летию кончины Сергея Довлатова, вспоминаем нашего друга и коллегу и обсуждаем тему смерти в его жизни и творчестве. Со дня смерти Сергея Довлатова мы на Радио Свобода, где он с таким блеском много лет работал, не пропускаем ни одной годовщины писателя. Ни дни рождения Сергея, ни дни его смерти. Вот и сейчас, в канун 30-летия кончины любимого автора, мы с Соломоном Волковым поделимся своими воспоминаниями о Довлатове, выделив один сюжет – тема смерти, которая играла незаметную, но чрезвычайно важную роль в его биографии и в его литературе. Соломон, Сергей когда-нибудь говорил с вами о смерти?
Вы знаете, Саша, говорил. Причем в очень любопытном аспекте говорил со мной несколько раз на эту тему. А аспект был нетрадиционный, с одной стороны, но, с другой стороны, чрезвычайно типичный для Довлатова, и я поэтому об этом хочу поговорить немножко подробнее. Мы говорили о смерти в чисто литературном аспекте. И этот литературный аспект был связан непосредственно с Довлатовым. А именно, несколько раз мы обсуждали, каким будет некролог Сергея в «Нью-Йорк Таймс». Я должен объяснить нашим слушателям, почему это Сергея волновало и почему вообще некролог в «Таймс» является важным элементом американской интеллектуальной жизни. Некрологи в «Таймс» – это жанр, поднятый до высоты искусства. Ему уделяется огромное внимание.
Вы знаете, мы недавно говорили о фильме, поставленном в Америке, о некрологах в «Таймс». То есть отдельная кинокартина была документальная на эту тему, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, некролог в «Таймс», он ставит точку на карьере любых людей, которые чем-то заслужили вот такой вот некролог. Это действительно крайне любопытное явление. И причем должен сказать, что меня поражает, как хорошо эти некрологи написаны. Обязательно с деталями, с юмором. Обязательно с какими-то точными характеристиками творчества человека. В чем бы оно ни заключалось, будь то спортсмен, музыкант или политик. Но так или иначе, это творческое отношение к жизни, которое обязательно отмечает автор некролога.
Я всегда говорил, это моя давняя идея, что журналистика в России достигнет американского уровня в тот момент, когда этого уровня достигнет жанр некролога. Самые неряшливые тексты, которые мне приходится читать в российской журналистике, это некрологи. Они всегда сочиняются наспех, спустя рукава, информация отрывочная, неполная, а иногда просто неверная. Этого не может быть в некрологах «Таймс» по определению, потому что они готовятся иногда на протяжении многих лет. Один этот некролог, посвященный конкретному человеку, обрабатывается на протяжении многих лет и лежит про запас, что называется, дополняется по мере продолжения биографии персонажа. Более того, журналисты, которые работают в этом отделе, они очень гордятся своим ремеслом, и некоторые из них даже выпускают сборники своих некрологов. Тоже весть неслыханная, скажем, для российской журналистики. Так вот, эти журналисты звонят будущим своим героям, уточняя какие-то детали, задавая им вопросы, ответы на которые включаются в этот потенциальный некролог. К примеру, совсем недавно появился некролог американского пианиста замечательного Леона Флайшера, и подписан он музыкальным критиком Аланом Козиным, который давным-давно не работает уже в «Таймс». Но видите, некролог был написан за столько лет, задолго до того, когда Козин еще работал там.
У них банк некрологов лежит в «Таймс» и ждет своего часа. Может быть, кому-то это покажется морбидным, но на самом деле это цивилизованный подход к смерти, я бы сказал так. Так при чем тут Довлатов?
Довлатова как раз именно в связи с той престижностью, которую некролог именно в «Нью-Йорк Таймс» занимает в американской интеллектуальной жизни, вот эта престижность его и привлекала. Ему было интересно, в этом смысле у нас как раз были общие темы для разговора, потому что Довлатов знал, что я в «Нью-Йорк Таймс» печатаю время от времени свои колонки на странице op-ed, так называемая, opposite editorial, где появляются колонки аутсайдеров, не журналистов «Таймс». Он знал об этом, и, как всегда у Довлатова, полушутя, но на серьезе, или наоборот, на серьезе, но полушутя. А Соломон, вот как вы думаете, какой у меня будет некролог? Я всегда его заверял, успокаивал, говорил, Сергей будет большой некролог из фотографии, что тоже, кстати, важно, это отличие. Появилась фотография или не появилась в этом некрологе, это тоже знак внимания «Таймс». Замечу в скобках, что, скажем, когда «Нью-Йорк Таймс» не выходила и люди умирали в это время, бывали такие там забастовки какие-то там у них в «Таймс» и так далее, то смерть человека проходила совершенно незамеченной. Только некролог в «Таймс» ставил, вот как вы сказали, точку в биографии человека. И Довлатову это было очень-очень важно. Я ему предсказал, что появится большой некролог с фотографией, так оно и произошло.
Я помню этот некролог. Как он появился в «Таймс»?
Я купил газету 25 августа, это была суббота, и там было сказано, что вчера, 24 августа, в Бруклинском госпитале умер ведущий советский эмигрантский писатель, чьи рассказы отличаются лаконичной иронией и чья проза лишена эмоциональных излишеств. Видите, уже вот во вступительном абзаце, и это типичная очень для «Таймс» вещь, которой надо учиться, сформулировано главное. А биография уже начинается после этого. И я знал, должен вам сказать, Саша, что прочту это «Некролог», потому что с утра мне позвонили из «Таймс» и попросили прокомментировать смерть Довлатова. И я сказал им, и это зафиксировано в «Некрологе», что Довлатов обладал уникальным, ясным, отстраненным голосом, и он был наследником Чехова. Это тоже вещь для Сергея важная, и я ему тоже приезжал жизни не раз об этом говорил. Сергей, вы наш советский Чехов. Ему это очень-очень нравилось, хотя он скрывал свое ощущение как наследника Чехова. Он всегда говорил, что он подражает Куприну, чтобы как бы не заноситься. Потому что Чехов казался ему слишком претенциозным, отдаленным предметом для подражания. Но на самом-то деле, конечно, он наследник не Куприна, хотя они оба рассказчики. Он наследник Чехов. Я в этом глубоко убежден, об этом мы можем поговорить отдельно.
Соломон, когда-то мы разговаривали с Довлатовым на эту тему, и он всегда напирал на Куприна. Я никогда не понимал, почему на Куприна. Мне кажется, что ему нравилось размер Куприна. Вот это как раз тот самый успех в литературе, который Довлатова бы устроил. Что касается Чехова, то я тоже слышал такие разговоры. И когда я сказал Сергею, что тебя сравниваю с Чеховым, по-моему, это нескромно. Он сказал, а по-моему, в самый раз.
Вот видите.
Мы все время шутили, никто всерьез не относился к этому. Но, как выясняется, спустя время, может быть, это и не так уж и неправильно, потому что сегодня Довлатова цитируют, наверное, чаще, чем Чехова. И это, конечно, одно из тех непредвиденных последствий, которые Довлатов при жизни вряд ли мог себе представить.
Саша, а говорил ли с вами Сергей о смерти и в каком аспекте?
Вы знаете, это была постоянная его тема, что меня и смущало, и раздражало. Давайте вспомним, что мне тогда было 25 лет, когда мы познакомились с Сергеем, и тема смерти мне казалась просто комической, потому что умирали другие. Когда-то Бахтин сказал, в гробу всегда лежат другие. Мы были представителями третьей волны. И именно это делало нас вечно молодыми по сравнению с первой волной, которая все еще была жива и очень активной, деятельной. Нам по определению мы были молоды. Но Довлатов постоянно говорил о смерти. Видимо, его раздражало мое легкомыслие, что легко понять. И он все время говорил, разве тебе не все равно, что будут с твоими книгами после смерти? Но поскольку и книг-то у меня еще не было, то я говорил, да пока ты живой, то это важно, а после смерти какая разница? И Сергей это раздражало еще больше. Но знаете, мне кажется, что дело тут не в смерти, не в метафизике, не в том, что будет после смерти. Вот эта тема никогда не была затронута в разговорах с Сергеем. Речь всегда шла о литературе. И он очень беспокоился о том, каким будет выглядеть его творческое наследие после его смерти. Он тщательно оберегал все, что было написано им, и всегда отбирал то, что должно быть напечатано, от того, что ни в коем случае не должно быть напечатано. Поэтому он категорически запретил печатать те крохи, которые были опубликованы в Советском Союзе. Он хотел быть автором своего наследства, и он заранее редактировал это наследство. Он очень тщательно готовился к этой посмертной жизни, что меня, конечно, удивляло и немножко пугало, потому что у него над письменным столом висел конверт, и на котором было написано, на ниточку подвешен, Довлатов был великий аккуратист, и у него письменный стол был образец порядка. Вот над этим письменным столом висел на гвоздике, на ниточке аккуратно подвешенный конверт, где было написано «Скрыть после моей смерти». И поскольку мы часто бывали у Довлатова в гостях, выпивали, обедали, шутили, веселились, то этот конверт был такой мементо мори. Каждый раз, когда ты оборачивался и видел этот конверт, ты немножко вздрагивал.
Помню о смерти.
Да, это было, конечно, довольно странно. Но Сергей, действительно, у него была жуткая жизнь. При жизни его я об этом не думал. Но ведь смерть была рядом с ним всегда. Он служил в страшных охранных войсках. В принципе, он представлял себе, что такое смерть, гораздо лучше, чем я, например. Смерть у него постоянно присутствует и в его произведениях. Только их найти не так просто, вот эти упоминания о смерти. Но, пожалуй, главное на эту тему было написано им в рассказе, который так и назывался «Чья-то смерть и другие заботы». Потом он вошел в сборник «Компромисс». Это не совсем сборник, это попытка создать такой роман в новеллах. И он потерял свое название, стал «Компромисс», просто «11-й компромисс». Но я-то читал его еще, когда он только появился. И вот это «Чья-то смерть и другие заботы» целиком посвящен смерти. И это необычное произведение, потому что Довлатов взял партийный анекдот. Похоронили не того человека, не того партийного деятеля. Очень смешно, очень весело. И вдруг в конце рассказа мы находим другого Довлатова. Вдруг рассказ меняется резко и кардинально. И вот эта вот перемена, она загадочна. Оказывается, когда внимательно проследишь за эволюцией этой темы, ты видишь, что постепенно приближение к кладбищу снимает вот этот вот слой ерничания, слой сатирический, и появляется философская составляющая прозы Довлатова, которая очень редко появляется у него в текстах. И вдруг около могилы Довлатов, который должен был произнести обычную партийную речь, говорит такие слова. «О чем я думаю, стоя у этой могилы? О тайнах человеческой души, о преодолении смерти и душевного горя, о законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца. Кто-то отвел меня в сторону». Это тот кто-то, который отвел меня в сторону, это очень характерная деталь, потому что Довлатов побоялся пафоса. И действительно, пафос этого отрывка, он непривычен для Сергея. Когда я прочитал этот рассказ впервые, я сказал: «Сергей, вырежи последнюю страницу. Это жалкое место, как в рассказе «Шинель» Гоголя. Это совершенно не идет к рассказу». Но теперь я понимаю, что Довлатову как раз это очень идет, потому что он изменил жанр рассказа. Из сатирического анекдота это превратилось в философскую новеллу. И сейчас мне кажется, что это одно из лучших сочинений Сергея.
Вы знаете, Саша, я во многом очень тут с вами согласен, но хочу сказать, что эти философские отступления, или если к ним подходить с другой стороны, мы можем сказать, что это некие такие эмоциональные всхлипы со стороны Довлатова, чрезвычайно трогательные, между прочим, и очень эффективные, но они тоже восходят к Чехову, об этом забывают. Когда мы сравниваем Довлатова с Чеховым, то мы всегда говорим, да, у Довлатова, как и у Чехова, его творчество отличает лаконизм, простота, ирония. Но ведь у Чехова вдруг появляются вот эти самые эмоциональные всхлипы. Вспомните «В доме с мезонином». «Мисюсь, где ты?» Это же типичный эмоциональный всхлип. Совершенно нетипичный для того Чехова, литературный облик которого нам традиционно представляется. И у Чехова можно найти не один такой всхлип. И у Довлатова вдруг появляется «Где я? Что я? Зачем? Что я здесь делаю?» И каждый раз такой эмоциональный выплеск, он сильнее именно работает на фоне общего такого иронического стиля, на фоне такого иронического повествования. И то же самое, конечно, присутствует и в этом рассказе, потому что рассказ «Чья-то смерть», которую вы привели как образец. Да, это образцовый рассказ, но, между прочим, замечу в скобках, что и «Компромисс», я считаю, одной из самых сильных книг Довлатова. В этом рассказе много очень тем, которые мне вот сейчас, когда я его перечитываю, кажутся невероятно актуальными, пронзительными, приносят тьму воспоминаний и, думаю, являются одновременно актуальными для современности. Там ведь тема искренности и правдивости журналиста, то, чем мы с вами занимаемся. Мы с вами занимаемся журналистикой. Начали заниматься этим ремеслом еще в Советском Союзе, мы оба, и продолжаем уже 40 с лишним лет заниматься этим делом здесь, в Соединенных Штатах. И поэтому все размышления Довлатова на эту тему чрезвычайно не близки. Описание атмосферы журналистской работы, в том самом «Компромиссе», описание этой работы в Советском Союзе, невероятно точные, пронзительные и очень-очень грустные. Он там цитирует высказывание Форда, кстати, американского. «Честный газетчик продается только один раз». И говорит, что это неправда, есть комиссионные магазины журналистики, барахолка для журналистов. Опять такой типичный Довлатов, который даже вот такое циничное высказывание Форда делает еще более условным. Замечательное тоже там же высказывание Довлатова о том, что газетчик искренне говорит не то, что думает. По-моему, блистательная фраза. Но там же есть одна фраза, чрезвычайно тоже интересная, где он говорит, что он не знает, что ему делать на похоронах. Он ненавидит похороны. Он говорит: «Ненавижу похороны, на фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным». Очень точное наблюдение, которое я полностью разделяю с Довлатовым. А вот вы расскажите о похоронах Довлатова, на которые я не пошел именно по этой причине, что мне это казалось... Я вот ненавижу я похороны. И мне... неудобно там присутствовать.
Самое страшное, вы как Гёте, который не пошел на похороны даже Шиллера, потому что он любил жизнь и презирал смерть. Так он всегда выражался. Так вот, что касается похорон Довлатова, то самое страшное, что в этом рассказе описаны те ощущения, которые испытал на похоронах. Он несет гроб и говорит, он никогда не знал, что гроб такой тяжелый. Как было трудно нести гроб. 6 человек несут гроб. Мы с Петей шли первой парой, когда несли этот гроб. Я представления не имел, как это трудно. Как трудно нести гроб и как страшно думать, что ты можешь его уронить. А дело еще в том, что погода была зверская. Был нечеловеческий дождь. Только в Нью-Йорке бывают такие тропические ливни. И мы шли под проливным дождем, от которого намокло все. Деньги в кармане у меня намокли. И мы шли, грязь под ногами, скользкая. Мы подносим его к могиле. И я чуть не упал раньше него в могилу. И как только мы положили гроб в могилу, опустили гроб в могилу, тоже внезапно кончился. И в этом было, знаете, что-то библейское. А сам Сергей, когда он в гробу его увидел, я его не узнал. Он был больше похож на армянина, чем в жизни. И был в галстуке. Но ведь история с галстуком описана в рассказе «Чья-то смерть». Нужно было надеть галстук на мертвого партийного функционера. И Довлатов этим занимался. И вдруг я увидел Сергея в галстуке. Я ни разу в жизни не видел его в галстуке. И теперь уже не увижу. И поэтому это как будто бы он предвидел свою смерть. Он описал те детали, которые реализовались в день на кладбище. И после этого мы пошли домой, по-моему, к Донату Исаакиевичу. Я сейчас не помню, у кого были поминки. Но что характерно для всех поминок наших друзей? То, что всегда рано или поздно люди начинают смеяться. Вспоминали Сергея, смеясь. И провожали его тоже, смеясь. Это, мне кажется, лучшее, что можно сделать на поминках. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы беседуем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в программе, приуроченной к 30-летию кончины Сергея Довлатова. Соломон, прошло 30 лет со дня смерти Довлатова. Как раз тогда, в 90-м году, когда начинали печатать эмигрантских авторов, мы все время говорили о том, насколько нас хватит. Ведь дело в том, что Довлатов появился в советской еще печати чрезвычайно трудное для автора время. Он должен был соревноваться со всем тем лучшим, что печатали журналы, которые надо было «Котлован» Платонова. Одновременно появляются книги, которые являются лучшими в мире русскими книгами, и они были запретными. И Сергей Довлатов должен был соревноваться, конкурировать с сочинениями, запретными сочинениями, которые возвращались к русским читателям. И вы посмотрите, с каким блеском он выдержал эту конкуренцию. 30 лет прошло, и Довлатова читают ничуть не меньше, чем раньше. Как вы думаете, почему?
Сначала я должен сказать, что для меня, и думаю, что и для вас, самый главный прозаик моего поколения – это, безусловно, Довлатов. Столько связывает нас именно не с личностью Довлатова, которого мы знали, а с его прозой. Там столько реалий, там столько персонажей, которых мы с вами знали. Мне даже иногда любопытно. Это знание того, кто скрывается за теми условными именами, которые Довлатов дает своим персонажам. Это знание, оно помогает читать Довлатова или оно мешает читать? Потому что когда я читаю прозу Довлатова, то, закажем, этим псевдонимом встает какой-то реальный человек, и я уже вижу только этого реального человека. И я вижу, что Довлатов преувеличил, а что он, наоборот, скрыл, что он подчеркнул, что заретушировал.
Вы знаете, мне это ничуть не мешает, потому что всех тех людей, которые я узнаю, естественно, в его сочинениях, я их, с одной стороны, узнаю, а с другой стороны, они совершенно не похожи на жизнь, включая меня. Каждый раз, когда я нахожу себя у Довлатова, я говорю, я ничего такого не помню, я такого не говорил, я такого не видел и не слышал. Но потом я соображаю, что я у него, может, и не похож, но другие похожи. И каждый человек, который попадал к Довлатову, даже если он сохранял свое имя и фамилию, в компромиссе масса людей названы настоящими именами. И даже в этом случае они совершенно не похожи на настоящих людей. Довлатов так тонко все преувеличивал или преуменьшал, так только все сочинения Довлатова написаны в жанре шаржа, а не портрета. И он был великолепным шаржистом. Он написал на меня шарж настолько удачно, что я хотел заменить им фотографию на водительских правах, потому что я там больше похож, чем на фотографию. И вот эти вот шаржированные портреты Довлатова, они, конечно, создают галерею лиц, которые, конечно же, мы знаем этих лиц, мы жили среди них, но в то же время они совершенно неузнаваемы, потому что они литературные персонажи. И Довлатов был, конечно, мастером вот именно такого краткого литературного портрета. Но интересно другое. интересно, что реалии. Вы говорите, мы знаем эти реалии. Но 30 лет назад появились люди на свет, которые уже не знают советской власти. Они сейчас уже взрослые люди. И они по-прежнему читают Довлатова с наслаждением. И реалии, там масса есть вещей, которые сегодня исчезли из русской жизни. Но это никак не мешает Довлатову. Мне кажется, важно не реалии, а важно отношение к ним. У Сергея уникальное отношение к своему предмету. Он не судит. Вот он ненавидел судить. У него нету по-настоящему отрицательных героев. Даже если появляется какой-нибудь негодяй, стукач, то он наказан уже тем, что его не любят женщины, и он пьет теплую водку. Он стоит над жизнью, как Пушкин, который именно за это Довлатов так любил Пушкина, который мог одновременно хвалить Пугачева или, во всяком случае, описывать Пугачева с симпатией. И для него это было необычайно важной чертой. Я думаю, что вот эта вот подвешенность суждения Довлатова, она делает его приемлемым для всех, для правых, для левых, для кого угодно. Он автор для всех, а таких авторов очень мало. В нашей жизни, ну, может быть, Высоцкий был таким автором, но вообще это чрезвычайно редкое качество. И еще интересно, что Довлатов, вот вы сказали, что он наш главный прозаик. Теперь, по-моему, это стало очевидно для всех. Но при жизни Сергея ничего подобного не было. Довлатов был средний офицерский состав. Он не был таким важным генералом, как, скажем, Аксенов или Войнович, или уже не говоря о Солженицыне или Бродском. Довлатов был подающий надежды писатель. И только со временем выяснилось, что эта литература долгожитель. Не так ли?
Я в скобках замечу, что даже те реалии, в частности политические реалии, которые упоминает Довлатов, чудесным образом вдруг опять выскакивают и становятся актуальными. Например, когда я некоторое время назад читал один из рассказов Довлатова, и там промелькнуло имя Джеральдин Феррара, без всяких пояснений, кто она такая, то я подумал, вот никто уже не помнит ни Джеральдин Феррара, которую мы-то с вами помним, как женщину-конгрессменшу от Нью-Йорка. И вдруг, буквально два дня назад, на страницах «Нью-Йорк Таймс» возникла оживленная дискуссия по поводу того, что Джеральдин Феррара была кандидатом в вице-президенты на одном, как американцы говорят, тикете, в одной упряжке с Уолтером Мандейлом. То есть она вдруг опять стала актуальной. Так что даже вот эти проходящие политические или литературные реалии Довлатова, они будут, вероятно, выскакивать. В этом признак дарования писателя. А для нынешнего поколения я тоже вижу, встречаясь с людьми, которые родились тогда, когда уже Довлатов умер, что для них Довлатов актуальный автор. И вы абсолютно правильно уловили вот эту главную черту, которая делает Довлатова столь симпатичным новому поколению. Довлатов никогда не морализирует, он только изображает, он никогда не навязывает своих выводов. Делайте их сами, если захотите. И, конечно, очень важным является тот факт, что его проза не такая тяжеловесная, как у традиционалистов, а мы знаем, что сейчас вот такие толстые романы с таким густым письмом, с лексикой, восходящей древнерусским истоком, тоже пользуются определенным спросом. А с другой стороны, есть авангардисты со своими довольно претенциозными, на мой взгляд, приемами. Они, конечно, гораздо более маргинальны. А Довлатов, он не на той стороне и не на этой. У него собственный стиль. И должен я вам сказать, мое вот соображение. Вы знаете, кого мне лично больше всего напоминает Довлатов? Даже не Чехова, даже не Куприна, а вот Олешу. За исключением только одного. У Олеши нет этого довлатовского приема, при котором два слова предложения никогда не начинаются с той же буквы. А так Олеша – абсолютный стилистический отец Довлатова.
Нет, я, конечно, не согласен, потому что Олеша – писатель красивый, писатель метафор. А у Довлатова метафоры спрятаны, если они вообще есть. И он, конечно, гораздо более сдержан, чем Олеша. Другое дело, что вот это подвешенное суждение, которое мы так видим в «Зависти», где человек мучается от того, что он пытается сам себя изнасиловать. Но у Довлатова все-таки стиль гораздо более простой и гораздо более сдержанный. Мне кажется, что он восходит к Сэмминджеру, к американской прозе. Вот там надо его искать. Недавно как раз я прочитал письмо Довлатова, где 22-летний, по-моему, Довлатов описывает свои литературные вкусы. И где он очень тонко и интересно пишет о Хемингуэе, какое влияние он оказал на него. И, конечно, когда мы говорили о Хемингуэе с ним, он всегда говорил, что это сейчас его модно пихать, но все равно он великий мастер. И Довлатов именно, по-моему, тем и отличается, что он вывел русскую литературу из традиционного русла и привил ей американскую прозаическую нить. И вот эта вот вставка американская, она необычайно точно пришлась к нынешнему поколению. И знаете, когда вы говорите про толстые романы, я, честно говоря, в них не верю. Сегодняшняя литература должна быть короткой, энергичной, смешной и глубокой. Это примерно так, как писал Довлатов. Соломон, Под какую музыку мы вспомним похороны Довлатова?
Мы с вами знаем, Саша, что Довлатов обожал джаз. Ему принадлежала еще в Советском Союзе единственная рецензия на гастроли Оскара Питерсона в Советском Союзе. Он очень этим гордился, фактом. Действительно, замечательная по-своему короткая рецензия. Питерсон обнимал Довлатова за нее и говорил, что впервые о нем написали и напечатали нечто таким мелким шрифтом. А эта газета «Советская Эстония» испугалась и дала джазовую рецензию Довлатова самым незаметным образом, что называется. Но джаз он обожал и очень неплохо в нем разбирался. И я думаю, что музыка, которую стоит вспомнить в связи со смертью Сергея Довлатова, будет американской джазовой музыкой. Не так ли?
Но есть специальный жанр – похоронный джаз, который так был распространен в Новом Орлеане. Любители Джеймса Бонда, конечно, помнят замечательную сцену с этим похоронным джазом. Но вообще это отдельная музыкальная стихия, очень популярная, и она продолжается и сегодня. И классика этой музыки – это композиция «Когда святые маршируют». Я знал эту музыку еще в пионерском лагере, но никто из нас не понимал по-английски. Мы говорили как «One, two, three, go, march, read». Такой детский перевод. Но на самом деле это одна из лучших джазовых мелодий. И Довлатов страстно любил Армстронга, который сейчас и прозвучит в окончании нашей беседы, приуроченной к 30-летию со дня кончины Сергея Довлатова.
When the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes I want to be in that number. When the saints go marching.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым беседовали о кончине Довлатова в программе, приуроченной к 30-летию со дня его смерти. Режиссер Александр Аркадий. До скорой встречи, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.